Не надо про это, Фельдр.
Почему?
Ну, не надо. Как-то Егор вернулся с работы раньше обычного. Выпрягая из телеги коня, увидел через плетень в Байкаловской ограде Марию. Он не окликнул ее, вошел в избу, дождался. Марья вскоре пришла. «Где была?» — спросил Егор. «Помогла вон Байкаловым». «Еще раз пойдешь туда? Изувечу. Да ведь хворые они лежат. По мнению, хоть сегодня сдохни, хоть завтра. Соль дешевле будет». Возобновились работы на стройке. Уже возвели крышу и теперь настилали пол, рубили окна, двери. Один раз с утра туда пришел и Ефим Любавин. «Хочу пособить вам», — сказал он, улыбнувшись Кузьме. «Хорошее дело», — сказал Кузьма, отметив, однако, что глаза у этого Любавина такие же, как у всех у них, насмешливые и недобрые. Клавдия, как и раньше, приходила в обед к школе, приносила в корзинке такие же вкусные пирожки и шаньги. Только радости она с собой теперь почему-то не приносила. Кузьма молча устраивался на каком-нибудь кругляшке, молча ел. Клавдия не могла не заметить этой перемены, хотя виду не подавала. Внешне все было благополучно. Но один раз Кузьма глянул на нее и поразился. В глазах у веселой, спокойной Клавдии устоялась такая серьезная черная тоска, что он растерялся. «Ты что это, Клавдия?»
«Что?»
«Какая-то... Че ты такая грустная?»
«Ничего»,
— Клавдия усмехнулась. «Показалось тебе». Кузьма решил поговорить с ней ночью. Но она и ночью не хотела говорить о том, что ее терзает. И только когда Кузьма обнял ее, приласкал, она вдруг заплакала и сказала: «Сохнешь, обманьки. Вижу. Все знала, заранее знала, что будешь сохнуть, только ничего не могла с собой сделать. Брось ты, слушай». Кузьма не знал, что говорить. А если бы было светло, то и смотреть не знал бы куда. «Думала, привыкнешь, забудешь ее». «Брось ты, Клавдия!» Кузьма поцеловал ее в обветренные губы и невольно подумал. «Нет, что-то не то. Посылала тогда ее к тебе в сельсовет, а у самой сердце разрывалось на части. Знала? Ну, хватит! Ты как заведешь одну песню, так и не остановишься. Причем тут сельсовет?» Кузьма отвернулся и стал смотреть в окно. В темном небе далеко играли зорницы. Лопотали листвой березки, скрипел от ветра колодезный журавль, и глухо стукалась о края сруба деревянная бадья. Клавдия притихла на руке мужа. Может, заснула, может, думает самую горькую думу на свете, которую никто еще никогда до конца не додумал. Егор корчевал пни, расширял пашню, уставал, приезжал поздно вечером, наскоро ел, раздевался и падал в кровать. А Марья зажигала лампу и садилась шить своим братьям и сестрам штаны и рубашонки. Шила и думала, думала. В гости к ним редко приходили. Один раз рано утром заявился Емельян Спиридоныч. Обошел весь двор, заглянул в пригон, в конюшню, покачал стойки. Летни, потом вошел в избу. Поздоровавшись, сказал: «Там один столбик в пригоне заменить надо. Подгнил». «Знаю, руки не доходят», — отозвался Егор. Марья начала торопливо собирать на стол. Молчала. Емельян походил еще по избе, оглядел окна, постучал в стены, сел к порогу курить. «Ничего, изба получилась. Не жалуемся», — ответил Егор. «Ты все корчуешь?» — спросил Емельян. «Корчую. Тяжело одному. Завтра пришлю тебе двух мужиков из Ургана». Егор не сразу согласился. «У меня пока платить нечем». «Я расплачусь», — сказал Емельян Спиридоныч. «Потом отдашь. Это Ефим все учит меня жить. Все боится чего-то. Побежал школу строить, дурак хитрый. Тьфу!» Емельян Спиридоныч в сердцах плюнул на папироску, кинул ее в шайку. «Я вот зачем пришел. Надумали мы с Кондратом сено вывести. Зачем сейчас-то? Надежней. Хотели попросить твою бричку. А может, ты и сам бы помог? Сегодня, что ли? Когда же? Егор подумал. Ладно, приеду. Тятенька, завтракать с нами, пригласила Марья, немножко взволнованная приходом свекра. У нас, правда, не шибко на столе-то. Мы уж похлебали, отказался Емельян Спиридоныч. Мать лапшу с гусятиной варила. Ешьте, я пойду. Не Насте бы не было. Спина что-то болит. Он, кряхтя, поднялся, взялся за скобку, спросил, ни на кого не глядя. Марья-то брюхатый, что ли?
Четвертый месяц, ответила Марья и покраснела.
Егор хмуро сопел, гоняя черенком ложки таракана по столу. Емельян Спиридоныч также хмуро мотнул головой и вышел. Некоторое время молчали.
«Да чего же вы все нелюдимые, Егор?» — не выдержала Марья. «Просто на удивление. Ну, чтобы ему посидеть с нами, хоть для близира, спросить, как, мол, живете? Ведь отец он тебе!»
«Что он сам не видит, как живем?» — лениво отозвался Егор.
«Да разве в этом дело?»
«В чем же?»
«Ну, я уж не знаю. Зачем же тогда жить, если так будем, как буки, смотреть друг на друга? Ни ласки, ни привета!»
«Хватит!» — оборвал ее Егор. «Разговорилась!» Изредка забегал к ним Сергей Федорович. Сидел, пил чай с вареньем и рассказывал что-нибудь. Рассказал, как один раз, давно-давно, они со Степанидой, покойницей, ездили в город.
«А там в городе...» — тихо говорил он, посматривая на Марью. — Жила тогда материна сестра, тетка твоя, Настасья. А эта Настасья была замужем за богатым человеком. Он у нее не то купец, не то служил где-то, шибко богатый. Дом об двух этажах, а в доме ковры всякие, зеркала, живой воды только не было. А вышла за него Настя шибко чудно. Приехал тот человек в деревню по своим каким-то делам и подвел к колодцу коней поить. А Настя-то как раз по воду пришла. Он увидел ее, говорит, где живешь? Вон недалеко, Настя-то. Поехал тот человек к деду твоему. Ну, тары-бары, я, мол, такой-то, хочу, мол, вашу дочь за себя взять, да. Ну и вез тот же день. Они сильно красивые были, Малюгина-то, да. Так вот, приехали один раз в город и остановились ночевать у Насти. И сидели мы со Степанидой на печке и смотрели, как живут добрые люди. Какая же это красота! К ним как раз гости сходились. И до чего? Все обходительные. Ходит какой-нибудь весь в золотых цепях, при шляпе. Ходит не то, чтоб там «здрасте» или «здорово живете», а обязательно скажет «честь вашей красоте», а ему отвечают «салфет вашей милости». Насмотрелись тогда на них. Или рассказывал Марье еще что-нибудь. Иногда Марья почему-то плакала, а Сергей Федорович говорил «ничего, ничего, дочка, обойдется». Один раз их застал Егор, пришел откуда-то мрачный, буркнул с порога невнятное «здорово», смахнул с плеч пиджак, достал из-под печки недоструганное топорище, сел на лавку и принялся стругать. На гостя ноль внимания, как будто его здесь нету. Сергей Федорович опешил, встал, начал торопливо одеваться, заговорил, что хоть что-нибудь сказать. «А я вот зашел, дай, думаю, посмотрю, как они там». Егор ухом не повел, продолжал стругать. Марья с изумлением и болью смотрела на мужа. «Да ты сядь, тятя! Чего вскочил-то? Сядь!» — сказала отцу.
«Да мне ошибка-то рассиживать. Я вот попроведал и пойду. Там ребятишки заждались, наверное. Бывайте здоровы». Егор даже головы не поднял, даже не кивнул. Сергей Федорович вышел из избы, дождался в ограде дочь. «Ну, девка, попала ты к людям. Мать честная, какие они!»
Марья стала жаловаться. «Прямо не знаю, что делать. И вот всегда так. Сил моих больше нету. Он меня и по имени-то не зовет. Эй, и все.
Сергей Федорович покряхтел, высморкался, развел руками. «Что тут делать? Сам ума не приложу. Может, одумается еще? Обживется? Ну, люди, верно говорят, не из породы, а в породу. Я думаю, это от жадности у них. Ведь жадность-то несусветная. Погоди, ребятишкам отнесешь что-нибудь. Да ладно уж, не бери ты у них ничего. Пошли не к чертям». Мария сходила в сени, вынесла в платке большой узел муки и кусок сырого мяса. «Нате вот, пельмени сделаете». Сергей Федорович взял узел и пошел домой, сгорбившись. Мария долго смотрела ему вслед, потом вошла в избу. Егор сидел у стола, задумчиво смотрел в угол. «Ну, Егор, давай говорить прямо», — начала Мария с порога. «Ты все время моего родителя так принимать будешь?» Молчание. «Егор! Что?» Егор медленно повернул голову и не мог, не захотел пригасить в глазах злые колючие огоньки. «Ты все время...» «Я их всех ненавижу, всю голытьбу вшивую. Дождались змеи поганые своей власти. Радуются ходят, нарадуются». Мария сдержала волнение, негромко сказала. «Дай, Господи, рожу ребенка. Уйду от тебя, Егор. Знай». Егор спокойно выслушал, долго сидел неподвижно, потом положил голову на руки, тихо, без угрозы сказал: «Далеко не уйдешь». Федя скоро поправился, ходил уже на работу, и когда его очень просили, поднимал подол рубахи и гордо показывал мелкие шрамистые рытвинки, следы дроби. «Две там сидят, не могли достать». Поправиться-то он поправился, но что-то случилось с Федей. Он загрустил. Всегда был на удивление спокойный, с хорошим ровным настроением, а тут просто непонятно. После работы уходил Федя на Баклань и стоял на берегу столбом. Смотрел на воду, подкрашенную свежей краской зари, на дальние острова, задернутые белой кисеей тумана, на синее по-вечернему тусклое небо. Подолгу стоял так. Стремится с шипением бешеная река, здесь она вырывается из теснины каменистых берегов, заворачивает влево и несется дальше, капризно выгнув серебристую могучую спину. Хаврония женским чутьем угадала, что происходит с Федей. Однажды вечером он сидел задумчивый у окна. На дворе было ненастно. В окна горстями сыпал окладной спорый дождь. Хаврония вернулась от соседки, долго, как курица, отряхивалась у порога, посматривала на Федю. Тот не хотел замечать ее. Хаврония разделась, села к столу напротив мужа. Долго молчала, потом вдруг спросила: «Ты что, влюбился, что ли?» «А твое какое дело?» — ответил Федя, продолжая смотреть в окно. Хаврония схватилась за бока и захохотала. Да так фальшиво, что Федя с изумлением посмотрел на нее.